Мы продолжим рассмотрение темы о чувственном виде духа, видении духов, с тем, чтобы укорениться в понятиях о том, с кем мы сталкиваемся в этом мире вплотную, с тем невидимым миром, но ощутимым, с тем миром, который нас пытается отвратить от Бога и прикладывает все усилия с тем, чтобы нам приуготовить вечную погибель. Святитель Игнатий Брянчанинов говорит, дьявол дерзко высказывал о себе многое, то есть он хвалился. Дьявол похвалялся, что он может и то делать, и это делать. Он действительно много может. Однако Господь извлек его, как змея на уде, возложил на него узду, как на рабочий скот, заковал в железный обруч, как беглого раба, продел в ноздри и губы его кольцо. Кстати, именно таким его видели некоторые подвижники. С одной стороны, здесь и о его духовном пленении, но и, как видим, и физически, буквально вот в таком виде его видели. Он связан с Господом, подобно воробью, и предан нам в игралище. Вот такое у нас с вами должно быть отношение к нему, как связанному и закованному, и ничего не могущему сделать нам, если Господь этого не попустит. Вместе с ним низвержены его сообщники, демоны, как скорпионы и змеи, в попране нам, христианам. Господь сказал, будешь наступать на скорпии и на змею. Доказательством этого служит то, что мы самым образом жительства нашего боремся с дьяволом. И тот похваляется иссушить море и охватить вселенную, уже не может противостоять нашему подвижничеству. Не может воспретить мне, говорящему против него. Вот это сказал святитель Игнатий Брянчанинов. Вот он говорит против сатаны, а сатана ничего сделать не может. Не может возбродить, не может закрыть уста, не может этому противодействовать. И теперь вот мы, повторяя слова святителя Игнатия Брянчанинова, мы говорим здесь, мы говорим в церкви, мы говорим дома, против сатаны, и он ничего нам сделать не может. Если бы мог, он бы нас испепелил. Не будем обращать никакого внимания на слова его, потому что он постоянно ложен. Не будем страшиться его привидений, не имеющих всеконечно никакого значения. Еще раз, вот эти привидения для людей неподготовленных бывают настолько страшны, что люди и теряют дар речи, и совершают преступления страшные по отношению к себе и по отношению к ближним, находясь под страхом виденного, под тем ужасом чувства, которое может навеять бес на человека. Но еще раз, для чего мы с вами разбираем все те действия, которые, казнодейство, которое он против нас постоянно готовит и применяет, для того, чтобы нас не застали врасплох, для того, чтобы при столкновении здесь, с ним, в этом мире, мы знали, как отразить все его ухищрения и не были захвачены врасплох. Показываемый демонами свет неистинные, скорее он предназнаменование и предизображение, приготовленное им огня. Они усиливаются, являть человеком в том пламени, в котором будут гореть. То есть они на самом деле знаем, что являются в виде образа светлых ангелов, и священие показывает. Ну вот далеко не надо ходить. Буквально на прошлой неделе одна женщина ходила у нас по храму и видела, как от иконы шло свечение. Потом она шла, это свечение шло за ней. То есть она реально это видела. И она всем говорит: вот, пожалуйста, видите, вот светится, вот тут, смотрите, младенца заколают, то есть у нее на глазах. То есть вот то, что мы с вами слышим и читаем, это не когда-то, не где-то, это сейчас. Было раньше, есть и будет продолжаться. Пока будет существовать этот мир, пока дьявол не отступит от людей, и все вот эти козни, которые он приготавливает, он постоянно повторяет на людях неподготовленных, то есть на тех, кого он, кому ему удается вести в состояние прелести. Вот это видение, вот это чувственное духов, оно очень опасно. Еще раз хочу напомнить, что если не послушать священника, не покаяться в тех причинах, которые вызвали вот эти видения, то это может закончиться или самоубийством, или, в лучшем случае, психиатрической лечебницей. Не должно страшиться их ни по какому поводу. Благодать Христова соделала все покушения против нас тщетными. То есть, если человек сам не отдает себя в руки бесов, через волю, помыслы и прочее, то, что бы ни пытались нам бесы сделать, все тщетно. Еще раз, вот говорим против них, они ничего сделать не могут. Рады бы, не могут. Священник села Локтине Можайского уезда Никита Макарович Чеснов рассказывал нам из своей жизни о следующем случае. «В моем приходе, — говорил он, — был один крестьянин, человек зажиточный. Он торговал лесом, и о нем по всему приходу ходил слух, что он занимается чернокнижьем или колдовством. Когда настал Великий пост, этот крестьянин пришел ко мне на исповедь. Как пастырь, заботящий о своих словесных овцах, я осторожно коснулся в беседе этого распространившегося в народе слуха. Выслушав меня, он помрачел, сделался, как черная туча. Вскоре после этого я слышу, что он стал распространять лично обо мне враждебные толки и приписывать мне то, к чему я, по милости Божией, не был причастен». Ну, то есть, вот клевета – это обычный прием дьявола. Для того, чтобы очернить доброе имя, значит, начинает говорить правду про человека и вплетает туда клевету. И вот слушатель, когда он слышит, он улавливает правду. И дьявол тут же внушает, значит, и остальное тоже правда. И правду мешает с ложью, таким образом доброе имя мешает с грязью. Настал день Святой Пасхи. Я прибыл в дом этого крестьянина с иконами. Принял он нас всех ласково и внимательно. А по окончании молебна всему притчу предложил откушать у него хлеба соли. Видим, он про священника распространял клевету, а священник с иконами к нему в дом. Вот, возлюби врага своего. Мало того, видим, он отказался, не сказал, что да, я занимаюсь чернокнижьем. И священник не возводил на него подозрения. Сказал нет, значит нет, все. Лично я чувствовал в глубине своего сердца какое-то смущение, и мне не хотелось оставаться у него на угощение. Но, видя по глазам притча непреодолимое желание остаться, в комнате стоял накрытый стол, сервированный по-городскому. Вот искушение. Жаль мне стало, что я лишаю собратьев такого удовольствия. Вопреки желанию, я согласился на предложение хозяина. Когда я читал молитву Господню перед вкушением пищи, то по какому-то внушению произносил молитвенные слова с особенной силой и верой, мысленно прося у Господа себя покрова и заступления. Когда прочитана была молитва, хозяин любезно спросил меня: «Батюшка, можно вам предложить что-нибудь из этих напитков?» я попросил налить мне рюмку рябиновки. Когда хозяин наливал ее, я в глубине души помолился Господу, чтобы он силой креста своего сохранил меня от всех бед и напастей. Хозяин уже доканчивал наливать рюмку, как я, осеняя ее крестным знаменем, произнес мысленные слова «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». В этот самый момент бутылка в руках хозяина и рюмка превратились в песок, а водка как бы в пыль, как будто бы кто сильным молотом ударил посуду. Хозяин весь затрясся и оцепенел, а мы все в смущении духа прощались с ним, встали и ушли из его дома. Вот, обратим внимание, что, еще раз, о чем это говорит? О бессилии беса против человека верующего. Ведь мы сильны не тем, что мы с вами умные и вообще одаренные. Мы сильны Богом. Видим, осенил крестным знамением, призвал Бога на помощь, и все чары рассыпались. То есть не удалось ему ни отравить, ни связать бесовской силой ни священника, ни клир. Еще раз, мы, если с Богом постоянно призываем, мы неодолимы, мы непобедимы силой Божией. Разнообразными средствами демоны усиливаются увлечь человечество в повиновение себе, являясь им чувственно. То есть, вот когда чувственно являются, они людей в повиновении к себе в основном подчиняют тем, что мы с вами привыкли доверять своим чувствам, зрению, слуху, обонянию, осязанию больше, чем священному писанию, священному преданию, больше, чем священнику. Я видел своими глазами. Все. Вот это настолько убедительный довод для человека необразованного, что чаще всего через это дьявол берет себе людей в подчинение, когда является чувственно. Через обман, через страх. Внимательный делатель заповедей Христовых может усмотреть точно такое же действие бесов, когда они невидимо приближаются к душе, старается подействовать на нее помыслами и мечтаниями. Еще раз хочу напомнить, что самый главный фантазер и мечтатель – это сатана. Запомним для нас всю жизнь. Значит, не дай Бог увлекаться мечтаниями, воображениями, представлениями. Это действие откровенно бесовское. Вот кто знает это, так остерегается, как бы не начать мечтать, представлять, воображать. Вспоминать что-то прошлое. Значит, помним, где нам воображение служит в помощь. Единственное – это при конструировании. Если у человека нет воображения, он не сможет сделать ничего. Ни построить дом, ни сделать выкройку, ни сделать одежду. То есть, вначале человек представляет, как это будет выглядеть, дальше начинает конструировать и воплощает это дело. Вот это единственный случай, там, где нам, вот это дар Божий воображения, где он нам помощник и ко спасению. Все остальные случаи мечтания, воображения, представления, это откровенно бесовские. Вот видим, бес все наши чувства, он пытается ими завладеть и через них руководить. Через тело возбуждает у нас и похоть, и чревобесие, и гортанобесие. И, то есть, помним, гурман-гурме, да? Вот из той области. То есть, обжора и гортанобесие, то есть человек, который наслаждается, который кумир из еды себе сотворил. То есть, вот через наши чувства, зрение, слух, обоняние, осязание, дьявол пытается завладеть душой. Желая склонить человека к сладострастию, они представляют ему воображение животные соблазнительные образы и многочисленные средства к удовлетворению плоского вожделения. Еще раз, технология следующая. Вначале у человека в голове появляется образ какого-то плотского соблазна. Если человек вот тут не понял, что это к нему приблизится сатана, подкрался невидимо и начинает возбуждать у него вот эти мечтания и представления, если не опомнился, это начало падения. То есть человек начинает принимать, соглашается с этими представлениями, мечтаниями. Он разрисовывает до такой степени, что начинает распаляться тело. Человеку уже появляется желание либо, скажем, нарушить пост в любом случае. Будь то желудком, будь то телом. Значит, начинается вожделение у человека плотское. Дальше сатана начинает рисовать, как это можно исполнить. Он тут же нарисует и место, и время, и человека, с которым можно это совершить. Тут же нарисует. Мало того, он скажет, что это очень удобно, это хорошо и прочее. И человек забывает про честь, про совесть, про все забывает. Все захватывает у него вот это желание. Да? Поэтому, еще раз, самое простое. Человек элементарно меняет Христа на котлету, да? На стакан молока. То есть во время поста мы помним, да, тот, кто нарушает пост, тот не почитает страдания Христа. Что страдания Христа? Все, ему же нарисовали, он пошел, сделал и потребил. Значит, и нашел причину для оправдания на исповеди. Вот чтобы лишить человека потом покаяния, он находит оправдание. И человек, придя на исповедь, начинает не с того, что каюсь, вот каюсь, нарушил пост, прости меня, Господи, да? А он начинает говорить, что вот батюшка вот был в гостях, и там мне пришлось мне съесть то и это. Да? Оно так вот само пришлось. Не я злонамеренно, зная, что в пост надо воздерживаться от всяких хождений по гостям, по юбилеям и прочее. По закону Божию помним, что если день рождения выпадает в пост, то надо его переносить на дни непостные. То есть это закон Божий, это церковные правила. Вот. А мы безудержно предлог нашли и так далее. Один брат был сильно искушаем демоном блуда. Ибо четыре демона, приняв вид красивых женщин, в течение 20 дней старались вовлечь его в постыдное смешение. Но так как он мужественно подвязался и остался непобедимым, Бог, видя его подвиг, даровал ему то, что впредь он уже не имел плоского вожделения. Вот этот прием, когда он является в виде женщинам в виде мужчины или мужчинам в виде женщин, он и сейчас существует, и мы знаем страшные последствия. Если человек этим увлекается, то есть позволяет себе, он действительно испытывает все ощущения, которые испытывает человек при совокуплении, все происходит, и ему нравится. Как здорово! Он ждет ночи, чтобы пришла эта красавица, или наоборот, этот красавец, и занимается вот этим удовлетворением своей плоти. Значит, заканчивает это худо. Бес не щадит тех, с кем он вот так напрямую общается. Значит, или ставит условия выпрыгнуть с 9-го этажа, и человек от страха, от ужаса, который они на него наводят, или производит это, прыгает, или готов уже, но Господь еще спас. Дальше человек начинает не просто уже ночью страдать, а днем и ночью бес не отходит ни на минуту. Человек стоит в храме, а бес дотрагивается до него. Значит, человек деваться некуда. Вот даже в церкви стоит, а бес его трогает, он страдает от этого, куда бы ни шел. То есть ужасное состояние. Спрятаться некуда, убежать некуда. Он постоянно при тебе и постоянно одно и то же. То есть это такое отчаянное состояние, еще раз, а причина – неосторожность. Причина – легкомыслие. Причина – любопытство. О, здорово, а как бы? Да? А видим, вот человек, еще раз, вот то, что я вам сейчас говорю, это практика. Это то, что у нас из нашей священнической практики мы встречаем. Значит, приходит человек и говорит: «Батюшка, вы не поверите, у меня астральный секс». Вот так говорят. То есть они начитались, что есть астральные миры, что это души людей, они же не понимают, что это бесы. Вот. И есть такой термин у них даже распространенный. Все, а теперь деваться некуда, готовы повеситься. Да? Вот такое ужасное состояние. Еще раз, как мы с вами должны быть осмотрительны? Как должны быть осмотрительны к своим мечтаниям, воображениям, представлениям? С этого начинается рукоблудство, с этого начинается блуд. Страшно. Мечтания, воображения, представления. Если сразу отгонять, то бесы к нам подступиться не могут. Вот как этот юноша отгонял, все, Господь его защитил и сохранил. Если нет, все, это начало падения. Но даже если в сердце попало уже из разума, появилось вожделение, и тут еще не поздно исповедоваться и отогнать, и бояться как огня. Вот еще раз. Обычно человек страдает от того, что не видит погибели, на которую стал. Не видит той пропасти, на которую стал. То есть легкомыслие. Кстати, это касается любого возраста. Кто в преклонном возрасте, можете не обольщаться. Человек умирает, вот ему 2 часа до смерти остается, и дьявол такое плотское возделение возбуждает человека, что ему деваться некуда. То есть блуд самый настоящий вот при смерти. И неудивительно, потому что святые отцы учат, что если мы с вами не боролись с какой-то страстью в течение жизни, то по закону сатана в час смертный обязательно эту страсть возбудит. Мы свидетели тому. Обязательно возбудит ту страсть, с которой мы не боролись. Если это жадность, сребролюбие, человек схватит деньги, будет держать их на груди у себя, умирает, и мешочек с драгоценностями держит на груди. А родственники стоят вокруг и караулят, как, когда можно будет уже разжать эту руку и поделить это наследство. То есть это, я рассказываю, реальные случаи. Потом передрались из-за этого наследства родственники, и один из них пошел в тюрьму, потому что один родственник избил другого, тот пошел, подал в суд. То есть вот сатана сталкивает нас через что? Через страсти. Еще раз, у нас с вами только одна возможность спастись. Бороться со страстями. Ведь многие приходят на исповедь, перечисляют грехи, но не каются в самой страсти. Не видят, что это страсть. Видят только отдельные грехи, которые страсть это производит. Говорит, вот пожадничала, не дала, нищему прошла мимо, и еще тому не дала. И здесь меня обманули, обещали столько заплатить, не заплатили. То есть она уже ненавидит тому, кто не заплатили. А причина одна – страсть сребролюбия. Вот любовь к деньгам, она порождает, что человек начинает жадничать. Человеку все мало, сколько бы он ни зарабатывал. Ему хочется больше, он считает чужие деньги. Кто рядом зарабатывает сколько. То есть это погибель. Кончается худо. Итак, желая обольстить тщеславием, представляют в обольщенной картине земное преуспеяние. Некто спросил старца принять деньги на свои нужды. Он не захотел принять довольствие своим рукоделием. Когда же тот не переставал упрашивать старца принять деньги, хотя бы для нужд бедных, он ответил: «Здесь будет двоякий стыд. Я принимаю без нужды и тщеславлюсь чужим даянием». То есть вот он зарабатывал рукоделием достаточно для того, чтобы проводить вот эту жизнь. Ему предлагали деньги, которые он считал будут для него лишними. То есть они ему не нужны. А если говорят, а ты вот нищим раздай, значит он будет раздавать не свое, а еще внутри будет тщеславие. Я милостыню даю. Да? Вот такое тщеславное чувство будет развиваться внутри. Он говорит, я буду тщеславиться чужим. Желая оковать сребролюбием, представляют продолжительную и тягостную старость. Также предлоги на которых зиждется этот порок. То есть, вот говорит, тебе на старость, вот старая будешь, да, вот не на что больная будешь, не на что будет жить, вот ты отложи. Отложи, не дай тому, не дай этому, самому мало. Однажды святой Нифонт увидел человека, за которым следовало множество нищих, прося у него милостини. Он же даже не оглянулся на них. Тогда Нифонт подошел к ангелу-хранителю этого человека и спросил: «Скажи мне, много ли у этого человека имения?» Ангел сказал: «Он имеет бесчисленное богатство, но поскольку сребролюбец, то из-за копейки готов умереть. Бьет он и своих рабов, морит их голодом, не одевает и налагает непосильные работы». Нифон сказал: «Да неужели совесть не упрекает его за то, что оставляет нищих?» Ангел отвечал: «Послушай меня, Нифон, я скажу тебе. Приходит к нему темный бес, смущая его, и говорит: вот ты состаришься и в болезнь впадешь, поэтому не давай своего никому, иначе, когда будешь в нужде, то начнете каяться и говорить: напрасно я раздал свое имение нищим, но уже будет поздно». И таким образом прещает его нечистый бес, часто влагая ему эти помыслы в сердце. Он же повинуется им и пребывает помраченным, и нищих не милует. Человек тот в скорости впал в болезнь, и болезнь его была жестокая. Он израсходовал на лечение все свое имение, но не только не получил никакой пользы, но болезнь его еще больше усилилась, и, промучившись так много дней, умер, сказано, и душой, и телом. Пусть же помнят это богатые скупцы, и скупость свою оставят. К этому призывает их Господь: не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Вот это из области копить на черный день. Слышали, да? Вот отложим на черный день. Вот на черный день наступит, и тогда мы все, мы будем пользоваться. Да? Вот. Наступит для такого человека действительно черный день. Наступит. Мы помним, да, что человек, который себя предал в руки промысла Божьего, он знает, что Господь о нем промышляет, и помнит, что в Священном Писании написано: «Я не виден у праведника, а ще семя его, просящими хлеба». То есть, протянутой рукой праведник не пойдет, ни он, ни его семя. Еще раз, да не ускудеет рука дающего. Помним? Итак, не будет нам оправдания нашей скупости. Некоторые еще говорят: да я для детей коплю, вот дети вырастут, вот им будет. Не впрок этим детям будут эти деньги, не впрок. Они их толкнут на тяжкие грехи, это мы реально видим воочию, когда начинают родительское наследство прогуливать. И такие потом, слава Богу, есть некоторые приходят и плачутся на исповеди, что вот родители умерли, оставили много денег. Я их в автоматы, я их по публичным домам и прочее. А теперь вот, остался ни с чем, еще и больной. Вот это, слава Богу, еще приходят. А другие ведь не приходят. Другие же заканчивают в смраде свою жизнь. И дальше она продолжается у них, понятно. Паду. Словом сказать, они обольщают и угрожают. Всеми средствами стараются окрасить веру в Бога, окрасть и отвлечь под свое водительство. С теми, кто покорится бесам, они поступают жестоко, поступают как злейшие враги, предлагавшие все с одним намерением, с намерением нанести всевозможный вред. То есть не понимают те, кто начинают бесу служить, не понимают, что бес их не пощадит. Ведь он говорит: я тебе буду помогать. вот давай, делай то и это, я тебя... И на самом деле такое впечатление, что он помогает. Вспомним случай, когда в Оптиной пустыне убил трех иноков, убил человек, который тоже начал слышать голоса, которому бес говорил, что он Бог, и имитировал, что он ему помогает и спасает. Помню, когда он ехал на машине, ехал на зеленый свет, и вдруг ему голос сказал «стой», он затормозил, а на перекрестке, на красный свет в этот момент на громадной скорости проезжал самосвал груженный. То есть, если бы он продолжал ехать, он, как правило, на зеленый свет, тот, нарушивший его, разбил бы насмерть. И он всем говорил, вот видишь, он мне жизнь спас, он тело спас. Он в тот момент ему спас тело, но он взял в руку душу. Он душу загубил. Помним, сказано, не бойтесь убивающих тело, больше ничего сделать не могущих. Он таким образом, через вот это убеждение, что он помогает, ну и помощь, понятно, чем оно закончилось. Убийством иноков. Также Кесарий пишет в одной из бесед, как умирал некий сребролюбец и попросил жену об одной услуге. Она клятвенно пообещала, что не ослушается его повеления, не зная о безумии его желания. Он сказал ей, вот этот мешочек с червонцами положи в моей могиле удобным образом, чтобы его не увидел никто и не украл. Тогда тот трижды несчастный умер, жена исполнила клятвенно его волю и положила монеты так, будто это подушечка. Но двое из могильщиков поняли, что там, и пришли ночью украсть деньги. Зажегши свечу, они подняли крышку и увидели двух страшных бесов над останками. Один вынимал червонцы из мешочка и передавал другому, который раскрывал грудь мертвого и вколачивал монеты в сердце со словами: «Ты вожделел золото ненасытный, позже твое сердце насытится тем, к чему стремилось». Увидев это, воры убежали в великом страхе и трепете. То есть, вот такое приуготовили себе человек, у которого страсть к сребролюбию. Значит, это идет речь не о миллионерах. Это идет о нас с вами. Ведь иногда миллионер расстается с деньгами гораздо проще, чем мы с вами с одним латом. То есть мы с одной копейки иногда с большей страстью расстаемся, нежели человек богатый. Ну вот как один из показателей. Некоторые говорят, да нет, я не жадная, я с деньгами легко расстаюсь. Но, как правило, если начинают вырывать сумочку на улицу, там три лата лежит, она насмерть отбивается. Она отбивается насмерть. Был случай, когда около храма у одной, прямо вот утром, среди бела дня, отнимали сумочку и били ее до тех пор, пока она не отпустила. Отпустила, они убежали. Отпусти сразу, не били бы. Она прибежала в храм и кричит, как же так, я кричала, люди, никто не подошел. Вот это помнилось, что надо же, около храма стояла и Бога не призывала. Сама тут же это и сказала. Но не в этом дело. Дело в том, что человек, считая себя не жадным, вырывает, забери. Бог дал, Бог взял, так его сказал. Да? Мы же насмерть будем стоять, а они жадные. Жадные. Говорят, ключи от квартиры. Вот в квартиру потом не попадешь. Неправда, попадешь. А очень просто выломать замок, поставить новый и все. Но еще раз. Вот уже не важно, какая вещь. Уже не деньги, уже там ключи, уже там очки. Еще что-то. Причина что? Причина, неважно. Значит, вот то, о чем шла речь. Привязанность к земным вещам. Как будто это вы... Ведь знаю случай, когда у женщины вырывали сумочку около магазина, она пыталась ее отбить, и ей ножом порезали все сухожилия на руках. Слава Богу, она столько мучилась, пока они зажили. Но вы знаете, что значит перерезать на запястьях сухожилия? Отдай сразу. Отдай. Ведь все равно забрали и убежали, их не нашли. Значит, забрали, все равно. Но была бы жива. Значит, еще раз. Значит, смысл какой? Господь нас постоянно проверяет. Как только мы возомнили о себе, что мы обладаем какой-то добродетелью, или что мы не страдаем каким-то пороком, или какой-то страсти в нас нет, Господь непременно попускает случай, чтобы мы увидели, кто мы есть на самом деле. Слава Богу, если мы увидели свою жадность, когда отбивали эту сумочку. Слава Богу, если увидели. А то не увидели и на всю жизнь затаили ненависть к тем, кто вырвал эту сумочку. И с этой ненавистью идут причащаться. Ведь страшно, когда вот, еще раз, из 10 8, которые приходят на исповедь, и в конце спрашиваешь, есть обида на кого? Говорит, есть. И вот он, то есть обида — это злопамятство. Помнит, что ему кто-то что-то досадил. И вот он с этим злопамятством идет к чаше. Не спроси, так и пошел. И многие так и ходят. Потому что не видит себя грешником, видит себя мучеником, обидели меня. А не видит, что злопамятный, не видит, что грех. И вот затаил злобу на того, кто когда-то где-то досадил чем-то, обокрал, уже даже не знаем кто. Вот ну кто-то, какой-то абстрактный человек. И ненависть к тем, кто обокрали, кто забрали, кто обидели, подожгли и там прочее. Да? Ну вот, еще раз. Вот Господь нам попускает случаи для того, чтобы мы обнаружили в себе, покаялись и исправились. И еще попросили, Господи, ты мне еще такой случай пошли, чтобы проверить меня. Да? А я уже поступлю так, вот как обещал поступить. Да, вот в следующий раз будут отнимать, скажу, вот на тебе вот из этого кармана, еще из вот этого. Помним, как старцы поступали, когда пришли его грабить, и вынесли, он, вернее, подходит к келье, смотрит, воры выносят вещи. Он подошел, начал помогать грузить. Когда нагрузили, они поехали, тут он зашел в келью и чуть не упал в обморок. Он увидел, что в углу стоит посох. Он схватил этот посох, побежал догонять и говорит, братцы, вы же посох еще забыли. То есть, о чем, почему он крепко огорчился? Когда он увидел, что его грабят, он сразу понял, что это Господь его проверяет. Ведь монах дает обет нестяжания. Это мы с вами имеем право копить деньги, вещи, они не имеют права. У них обет, два обета, обет нестяжания и обет безбрачия. Так вот, и тут он увидел, что остался посох. Значит, он решил, что, Господи, ты очевидно решил, что я все-таки не могу расстаться с вещами. Раз один посох остался, значит, я все-таки еще привязан к этим вещам. Схватил посох и побежал догонять. Те, когда увидели, что он гонится за ней с посохом, говорит, нате, возьмите еще. Они перепугались, стегнули лошадей, поскакали дальше. Тогда шел караван. И он уговорил караванщика взять посох, и когда они достигнут, говорит, вот там люди будут ехать, вы отдайте им посох. Да? Все-таки он с посохом расстался. Ну вот, ведь в житиях святых сколько случаев, когда подходили и помогали грузить вещи тем, кто ворует. Значит, и я знаю случаи, когда там пытались скрыть машину, а хозяин идет, говорит, братцы, не ломайте, вот сейчас ключи дам. Да? Откроете. То есть, ну здесь зачем ломать замок? То есть, есть такие случаи у нас. Есть, когда мы готовы отбиваться и насмерть. Насмерть за вещь. Хотя себя считаем не жадными, не сребролюбивыми. Считаем, что у нас нет привязанности к вещам. Склонившиеся на искание славы иногда поражают бессилием сряду после сказанного повиновения лести. Иногда как будто удовлетворяют в течение продолжительного времени с тем, чтобы ввергнуть в затруднительное положение, в гибельную пропасть. То есть, еще раз, вот тот, кто стремится к славе, они вначале дают возможность удовлетворить. вот эту страсть, как любую. Любую страсть, когда возбуждают, они дают и случай, и возможность. Но потом, через эту страсть, они человека губят. Ну вот, один из показателей вот этого словолюбия – это спортсмены, это артисты. Ведь спортсменов сначала поднимают на пьедестал, все ему рукоплещут, он кумир. Но вот кто соприкасался со спортом, знает, что спортивная жизнь короткая. Есть такой термин «спортивная жизнь». То есть в спорте человек долго находиться не может. Человеческие физические ресурсы, они не бывают неисчерпаемы. Скоро его вытесняют более молодые, более крепкие, более способные. Он с этого пьедестала падает и идет, и его на улице уже не узнают. И уже в магазин, когда он заходит, не узнают. Ни артиста этого бывшего, ни спортсмена. И трагедия. То есть трагедия для человека. Как правило, ну вот тех спортсменов, которые я знаю, блистали в свое время, значит, или спиваются, или они в унынии, в отчаянии, они никому не нужны. Вот, то есть, что они делают? Еще раз, поднимают сначала на пьедестал. И про артистов пишут и говорят, что умер в бесславии, умер в нищете. А когда-то блистал, все его узнавали, ему это очень нравилось. Захочешь, тебя все знают, улыбаются тебе, все. Помню, рассказывал бывший наместник Троицы Сергий Лавры, архимандрит Хранит. В обители преподобного Сергия жил в качестве послушника один молодой, с виду изящный человек по имени Александр. Он обладал сильным, приятным голосом. Его чистый первый тенор выделялся своей мелодичностью среди голосов поющих братьев и невольно располагал сердца молящихся в лавре к Богу. К сожалению, нашлись в лавре у Александра советники, которые внушили ему стать известным певцом. Предварительно усовершенствовал свои певческие способности в консерватории. Послушник внял этому совету, ушел из обители и поступил в столичную консерваторию. Прошло 5 или 6 лет. Однажды я вышел прогуляться от Троицкого собора к Святым воротам. На пути встретился мне какой-то незнакомый человек с лицом, перевязанным платком на месте носа. Он, называя меня по имени, сиплым голосом просил себе милостыни, как бывшему певцу этой обители. Спрашиваю его, кто ты такой и как имя? Тогда он отвечал, я тот знаменитый певец, тенор Александр, которого все начальство обители так уважало и любило. Но я не сумел сохранить Божьего дара, послушался недобрых советов и в компании недобрых товарищей распутством и вином погубил себя и голос. В настоящее время скитаюсь без крова и пристанища и обременен венерической болезнью. Смотря на этого человека страждущего, но невенчаемого от Бога, я готов был и сам плакать, помня его погибшие великие дарования ко далекой стороне. Когда оставит человека десница Божия за его постоянное и намеренное порабощение страсти, тогда демоны повергают его во все виды унижения. То есть видим, пока мы еще боремся со страстью, Господь на нашей стороне. Пока мы, еще раз вот помним, если нас искушает бес на какой-то грех, и уже мы готовы совершить, но не совершили, это победа. То есть если мы грех еще не совершили делом, это еще победа. Это к тому, чтобы мы не унывали, когда бес нас начинает одолевать. Пока мы боремся, Бог на нашей стороне. Но если мы перестали бороться и предались этому сладострастию, этой страсти, тогда, видим, десница Божия отступает. Так поступают бесы со сребролюбцем и со сластолюбцем, Они обольщают греховными наслаждениями, чтобы излить в повинующие им свою смертельную горечь. Они обольщают обилием благ, чтобы человек, отрекшись от упования на Бога, хранящего человека от нашествия бедствий, уклонился к мерам сохранения себя, предлагаемыми демонами, и впал в бедствия, самые запутные, неисходные. Вот видим, они обилием благ чаще всего соблазняют. Вот сейчас есть такая тенденция, значит, народ увидел, что вот там дальше в Европе, на их взгляд, люди живут лучше. То есть, ну, действительно, там уровень жизни больше, достатка больше, значит, лучше. То есть, для некоторых понятие о благополучной жизни заключается в понятии о достатке. И многие уезжают на работу за границу, на учебу туда подаются, и заканчивается это худо, потому что там православие, ну, скажем так, там только отблески его где-то отдельные. Там люди живут безбожно. И попав в эту среду чужеродную, человек очень легко погибает духовно. Как правильно, если муж отправляется за границу зарабатывать деньги, он потом оставляет здесь семью. Жена уезжает, значит, муж приходит, плачет, говорит, вот, подала на развод, она там уже себе нашла. Значит, и так далее. Дети уезжают за границу учиться, развращаются, они перестают быть православными. Там все для этого создано. Все создано для того, чтобы развратить душу. И вот тут еще раз, жить хорошо, это жить по-христиански, это жить с Богом. Вот что значит жить хорошо. Тогда и в нищете, и в богатстве тебя человек чувствует замечательно. Демоны лукавы. Они способны принимать разные образы и виды. То есть, знаем, это и инопланетяне, и великие просвещенные, и тибетские учителя, и ангелы, и святые. То есть, под кого хочешь, под любой личиной приходят. Кто только заинтересовался рерихами, там, восточными дисциплинами, тут же появится у них великий просвещенный учитель, который им будет диктовать, они будут его слушать, все, он тайную доктрину им преподнесет. Да? Вот. Те, кто верят в инопланетян, инопланетяне придут, уже начинаются, как они говорят, контакты, все уже, контактеры, они уже общаются с ними, с инопланетянами и так далее. Ну, тот, кто считает себя верующим, но не понял вот этой бесовской прелести, в виде ангелов приходят, в виде святых приходят, говорит, вот ко мне приходил Николай Чудотворец. Я спрашиваю, ты крест у него на груди видел? Нет, он это место прикрывал рукой. Ну, понятно, какой Николай Чудотворец пришел. Но еще, ведь главное, понятно, из тех действий, на которые святой, якобы в кавычках, толкал этого человека, к которому он пришел. Ко многим является в виде Богородицы. Значит, спрашиваешь, лицо видел? Нет, она была под вуалью или так накрыта. Мы знаем, что бесы и лицо Богородицы изобразить не могут. Вот под видом Христа они приходят. Под видом Богородицы они не могут лик Богородицы изобразить. Поэтому они прикрывают якобы чем-нибудь. Нет, говорит, видела одежду. Ну и что видела одежду? А кто под одеждой был? Всех крестным знанием осенило, когда к тебе это, в кавычках, Богородица явилась. Нет, конечно. Почему? Как же Богородица пришла? Чего креститься-то? Понятно? То есть они приходят под любой личиной. Часто представляются поющими псалмы, пребывая при этом невидимыми, и вспоминают слова Писания. Очень часто, когда мы читаем, они тотчас повторяют прочитанное, подобно эху. То есть это явление тоже наблюдается. Когда спим, они возбуждают нас на молитву, чтобы не дать нам вовсе успокоиться сном. Это тоже распространенное явление. Вдруг бес будет ночью, но человек говорит, я не могу, просыпаюсь ночью и становлюсь на молитву. Ну, понятно, ночь молится, а потом уставший ничего не может днем. делать, из рук валится, дома все не в порядке, на работе плохо, совершает много необдуманных поступков, потому что не может мыслить правильно, уставшие. И отсюда разные беды. Иногда, приняв вид монахов, как бы самых благочестивых, вступает в разговор, чтобы обмануть привидениями одежды и образа, и обманутых увлечь, когда желают. Однажды явились Аве Евагрию три демона в священнических одеждах, намереваясь припираться с ним о вере. Один называл себя Арианином, другой – Евномианином, третий – последователем Аполлинария. Евагрий, имевший духа премудрости, легко победил их. Видим, чувственно явились к нему в виде священников и вступили в беседу. Но, видим, святой бесов тут же победил. Их никак не должно слушать. Возбуждают ли они к молитве? Увещевают ли, чтобы мы вовсе ничего не вкушали? То есть некоторые так говорят, я ничего не ем, я мясо вообще не ем. Спрашиваю, почему? Вегетарианка. Помним, что вегетарианство – это грех. То есть человек, Господь благословил, помним, до потопа люди не вкушали ни мяса, ни яиц и прочее. Почему? Природа была настолько богата, что люди не нуждались в мясе. Но после потопа оскудела у нас с вами природа. И первого, кого Господь благословил, это Ноя, вкушать мясо. Он сказал, заколей и ешь. Вот Господь сказал, заколей и ешь, а человек говорит, ну как же я могу, жалко животинку. Значит, он претендует на милосердие больше, чем Бог. Бог сказал, заколей и ешь, он говорит, ну как я буду. Значит, это первое. Второе, Господь благословил в пищу, он гнушается. Ведь вегетарианцы, они не вкушают, потому что гнушаются пищей. Говорит, там стресс. Вот когда животинку режут, она пугается, этот стресс остается в мясе, мы съедаем, этот стресс входит в нас. Да? Ну, понятно, что это абсолютное безумие. Ведь помним, что тело остается без чувств. А стресс, то, что они называют, это чувство. Как чувство может остаться в мясе? Ну вот такую глупость демон придумал, а они легковерно. Ведь этому учат и рерихи, и прочие. Вот. И человек этим еще гордится. Так вот, еще раз. То увещеваю, чтобы мы вовсе ничего не вкушали, то есть постились крепко. Обвиняют или обличают нас в грехах, которые знают за нами. То есть вот демон иногда, зная, ну, конечно, он знает все наши грехи, он и через помыслы постоянно начинает напоминать, вот ты то сделал, этот сделал. И самое главное такой прием у него, это он напоминает нам уже раскаянные грехи. Вот мы покаялись, Господь нам их простил, а он начинает напоминать снова. То есть снова возвращает на ту грязь, которую с нас смыл Господь. И человека вводит в уныние, в отчаяние таким образом. Значит, еще есть у него излюбленный прием, когда человек начинает слышать, что окружающие говорят о его грехах. Вот двое стоят, и он слышит, что они обсуждают его грехи, о которых никто не знает. Вот он дома при закрытых дверях совершил какой-то грех. И вдруг слышит, два человека обсуждают этот грех. Мало того, по радио начинают во всеуслышание рассказывать его грехи. По телевизору он реально это слышит. Он слышит это реально, но слышит, бесы ему это говорят. А поскольку слуху доверяем чувствам больше, чем священнику, священник говорит, это не по радио, ведь никто мы не слышим. По радио это не говорят, это тебе бес на ухо шепчет, а ты этому веришь. Ну как же, он говорит, я же слышу. Все. Вот такой есть у них прием. Некий старец подвергся тяжкому искушению от помыслов. Искушение продолжалось 10 лет. Он пришел уже в отчаяние и говорил сам себе, «Погубил я душу свою, как решительно погибший возвращусь в мир». Когда он пошел в мир, был ему голос, «Десятью годами своей борьбы ты увенчан, возврати свое место, я избавлю тебя от всякого злого помышления». Возвратившись немедленно, он прибыл в прежнем монашеском подвиге. не должно отчаиваться по причине борьбы, причиняемым нашествием помыслов. Если противимся ревностно помыслам, то борьба с ними сплетает нам светлейшие венцы. Еще раз. Приходит к нам помысел греховный, а мы его отогнали. Венец есть. Пришел снова, ведь это война, это борьба. Итак, каждый раз, когда мы побеждаем эти помыслы, мы себя увенчиваем венцами. Господь у нас увенчивает. Но помните еще раз, что эта война будет до скончания наших с вами дней на этой земле. Да? То есть, это надо быть готовым. Война будет до конца, до победного. Либо мы победим, либо бесы. Пророк, посланный Богом, объявляет о бедственном состоянии демонов, говоря: «Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей». Так говорит пророк Аввакум. Чтобы обмануть простейших, они прибегают ко всевозможным средствам, ко всевозможному противству, многословят, шумят, приводят в смятение, производят стук, непомерно хохочут, свищут. Если не будет на них никакого внимания, то они, наконец, начинают плакать и рыдать, как побежденные. Ну, вот эти стуки, знаем, полтергейсты, да, раньше домовые говорили. То есть бесы привлекают внимание стуками, свечением, всем на свете. Видим, на что обращает внимание наш святитель. Не обращать внимания. Вот это главное оружие против бесов. Но мелькнуло и мелькнуло. Но стукнуло и стукнуло. Но где-то там звук какой-то послышался. Ну и все, продолжаем заниматься тем, чем занимались. Как только начинаем приглядываться, принюхиваться и прочее, бесы непременно этим воспользуются, и горе нам. Авва Павел, настоятель монастыря Авы Феогния, рассказывал, что говорил ему один старец-подвижник. Однажды он сидел в своей келье и занимался рукоделием, плел корзины и пел псалмы. Вдруг через окно вошел в келью как бы отрок-сарацин и начал плясать. «Старик, хорошо ли я пляшу?» – спросил он. Тот ничего не отвечал. «Как тебе нравится моя пляска, старик?» – снова спросил он. Последовало абсолютное молчание. «Что ж, по-твоему, негодный старик, ты что ли великое дело делаешь? Так я тебе скажу, что ты соврал в 65-м и 66-м и в 67-м псалмах». Тогда он встал и поверся перед Богом, и пришедший тотчас исчез. Вот видим, он его сначала искушал видимым образом. Старец не обращал внимания. Чем занимался, тем занимался. Тогда он начал через помыслы, он его грехи начал говорить. Вот смотри, тут ты соврал, и там, чтоб старец обратил начал внимание и начал действительно перепроверять. Ведь помним, что сатана зачастую толкает человека на грех под благовидным предлогом. Ну, гадалка говорит, иди поставь свечки. Человек берет, идет в храм и ставит свечи. Таким образом, он становится чьим слугой? Кто через гадалку сказал? Сатана. Все, и он его распоряжение выполнил. Предлог благовидный, а добрыми путями, вернее, благими намерениями вложен путь в ад. Господь, как Бог, заключил уста демонов. Нам же, наученными святыми, подобает подражать им и уподобляться им мужеством. Они, увидев что-либо такое, восклицали: «Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мной». То есть не вступать в беседу, кто бы ни появился. И опять: «А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих». Видим, старец, как к нему не обращался, как я пляшу, еще он не сказал, что плохо пляшешь, или хорошо, или вообще что-то пришел здесь меня мешать. Он закрыл уста своя и был как глух и как нем. Поэтому мы не должны внимать демонам, как чужды нам, не слушать их, ни в чем хотя бы они возбуждали к молитве, хотя бы поучали посту. То есть из нечистых уст не принимаем даже правды. Помним наставления, которые действием Господь нам и апостолы, и святые отцы нам продемонстрировали. Нечего страшиться их, чтобы они представлялись нападающими, хотя бы угрожали смертью. Они немощны, могут только угрожать и не могут сделать ничего более. То есть угрозы их так угрозами и останутся, если мы с вами будем с Богом мужественно переносить, чтобы они нам не говорили и чтобы не показывали. В 1906 году в больнице Троицкой Сергиевой Лавры отошел ко Господу старец 96 лет, схимонах Исаакий. Перед своей кончиной он подвергся явному бесовскому нападению за свои великие подвиги в совершении Иисусовой молитвы, которую он, будучи совершенно слепым, умно творил. То есть помним, умная молитва – это когда молится сердце. Значит, так вот, а это, видимо, дьяволу крепко не нравилось. Незадолго до своей кончины отец Исаакий стал жаловаться своему духовному отцу, иеромонаху Нифонту, иеромонаху Диамиду, что бесы, угрожающе кричат на него, и, появляясь перед ним в страшном обличии, нечестиво требует, чтобы он перестал совершать Иисусову молитву, грозя иначе уничтожить его. Обратим внимание, человек слепой, а бесы к нему являются видимым образом. Вот это явление мы знаем, когда люди слепые уже много лет, но к ним являются демоны под видом людей, под видом родственников, под видом кого хочешь, и они их видят реально, будучи слепыми. Ну, это из той же области, когда человек начинает общаться с демонами, вот те же самые, кто называют себя этими контактерами и с инопланетянами и прочими, то демоны, они появляются перед ними и с открытыми глазами, и с закрытыми. Стоит демон, закрыл глаза, он как стоял, так и стоит. Деваться некуда, видит человек его. Духовно опытный иеромонах Нифонт ободрял сердца старца, уверяя, что угрозы бесов бессильны, и в подкреплении его души часто преобщал его святых христовых тайн. Бесы продолжали бушевать и явились отцу Исаакию целыми полками, крича: «Злой старик, напрасно ты молишься Иисусу, его нет. Мы одни во всем мире царствуем, Бога нет. Покорись нам, и будешь спокоен, и пользуйся нас великой честью». Видите, на что они рассчитывали? Бога-то мы не видим, а их видит. Он говорит: «Да Бога нет, мы одни, вот видишь, вот мы стоим здесь, а Бога нету». Почему? Мы привыкли доверять своим чувствам. «Если ты не покоришься нам, все равно погибнешь». Слепой, смиренный старец продолжал с кротостью слезно призывать Бога, как учил его Нифонт: «Господи, ради страданий Твоих помилуй меня, ради воскресения Твоего воскреси падшую душу мою. Благодарю Духа Святаго, просвети мой ум к исполнению животворящих Твоих заповедей». За 3 дня до своей кончины старец Исааки, по милости Божией, получил полный душевный покой. Перед самой кончиной он сподобился утешительного видения, ободряющего надеждой на Божье помилование, и почил как истинный праведник. Вот видим, почти до последних дней ему пришлось сражаться, а под конец его Господь все-таки для утешения ему спасительное видение даровал. Благоразумное и осторожное поведение, предписываемое по отношению к демонам, при чувственном явлении их должно быть строго наблюдаемо и тогда, когда они действуют одними помыслами. Еще раз помним, что чаще всего бесы через помыслы нас обольщают. Скитской пресвитер и иеромонах, настоятель одной из 4 церквей епископ Скита, провел по случаю ночь у некого старца. Увидев подвижническое жительство старца и его учеников, пресвитер спросил его: «Имеете ли какие откровения от Бога?» Старец отвечал: «Не имеем». Тогда сказал пресвитер: «Мы совершаем непродолжительные молитвословия, и Бог открывает нам все тайны, а вы несете такой подвиг бдения, пощения, безмолвия, и говорите, что Бог не открывает вам никаких тайн. Это от того, что вы питаете греховные помышления в сердцах ваших, они отлучают вас от Бога, и Бог не открывает вам своих тайн». Отцы, услышав это, удивились и говорили друг другу: «Скверные помыслы отлучают от Бога». Вот пусть это врежется в нашу память, в сознание, в сердце. Скверные помыслы отлучают от Бога. И не будем себя обольщать, что мы стоим в храме и на молитве, и мы с Богом, а при этом нас одолевают скверные помыслы. Я уж не говорю вне храма. Если уж в храме одолевают, то вне храма не надо себя обольщать тем, что можно пребывать в скверных помыслах, в мечтаниях, в воображениях, представлениях, и при этом оставаться с Богом. Нет. Как только начали теплиться, как только начали греть эту змею у себя в сердце, все, отлучили себя от Бога. Действуя помыслами, они стараются, как при чувственном явлении, осквернить и извратить всякую добродетель своей примесью, чтобы поколебать и не спровергнуть подвижника, чтобы поколебать и не спровергнуть в нем нравственные понятия, понятия, на которых зиждется истинно благочестивое жительство. То есть скверными помыслами они извращают все наши с вами нравственные понятия. Абсолютно. Они тут же, элементарно. Вдруг неожиданно нам кто-то что-то сделал неприятное. Сразу внутри желание мести. Тут же желание: вот я бы тебе и то сделал, и это сделал. И чтобы тебе и это было, чтобы с тобой обращались, как ты со мной. Вот в следующий раз я тебе тоже так сделаю. Вот это месть. Или, к примеру, вот стоим мы с вами в очереди. Вот сколько раз наблюдалось. Даже в очереди стоит та исповедь. Ну, служба уже закончилась, вечер. Что дома остается? Прийти, значит, поужинать, помолиться и все. Больше никаких дел нет, стоят в очереди. И вдруг кто-то подходит и становится вперед. Значит, человек начал переминаться с ноги на ногу. Видно, что внутри там уже что-то у него зашевелилось. Еще один вперед подходит и становится. Человек уже начинает поворачиваться по сторонам, смотреть, как на это реагируют окружающие. Он уже ищет себе союзников против тех, кто становится без очереди. А тот, кто стал без очереди, он еще вперед себя пропускает своего родственника или знакомого. Вперед. Тогда чаша терпения лопается, и человек начинает вслух выговаривать свое раздражение, недовольство и прочее. И ведь идет куда? На исповедь идет. И, как правило, пока не скажешь, вот каешься, что сейчас возмущалась, стояла в очереди, что вперед тебя кто-то там становился, если не скажешь, твердо не каяться в этом. Ума не хватает. Почему? Человек видит себя оскорбленным и обиженным. Потому что сатана через помыслы тут же внушил. Вот ты стоишь, понимаешь ли, а тут вперед тебя кто-то становится. Забываем, сколько раз мы с вами становились вперед других. Нет практически человека, который бы хоть раз в жизни не стал впереди других. Не воспользовался тем, что знакомые стоят в очереди, не подошел к нему. Сначала заговорил, а потом уже и пристроился тут же. Ведь так оно и бывает. Подходит, заговорил, и уже не стоят вместе, дружненько, и все, в этой очереди. Вот. Помним недалекое социалистическое прошлое, когда очереди для нас с вами были норма, когда практически без очереди невозможно было ничего купить. Помним, сколько было склок и неприятностей в этих очередях. Ведь это же была постоянная проблема. И не научились. И это же очередь в храме. Почему? Потому что закоснели в этом. Демоны внушают иноку возложить на себя неумеренный пост, неумеренное бдение, обременительное молитвенное правило, излишнюю скудость в одежде, излишнюю ревность к телесным трудам, чтобы ввести высокоумие или, истощив силы и здоровье, сделать неспособными к благочестивому подвигу. То есть вот это явление тоже наблюдается, когда человек начинает умышленно одеваться скудно. Ведь никто не заповедал нам одеваться плохо. Не надо из одежды делать кумир. Не надо делать роскоши и ложить на это свою жизнь. Но одеваться мы с вами должны прилично. Да? То есть то, что нам к лику подходит прилично. Вот. А вот это излишнее, то, что человек старается одеваться так, что вот очень, как он считает, очень скромно, и начинает этим гордиться. Когда видит рядом, вот смотри, разоделась, и платок она себе замотала на голову так, как вот, как чалму. И это она сделала, и то сделала, вот, а ты тут все стоишь из себя скромняшка, да, а она, смотри, превозносится, да, вот. Это вот у нас прямо в храме, прямо время службы. Какая там молитва, да, этот человек начинает надмеваться. Или там увидел себя постником, или молитницей увидела, а та стоит и разговаривает. Стоит и разговаривает, бессовестно, ну, вот во время службы стоит и разговаривает. И человек стоит рядом и возмущается. Буквально 15 минут проходит, и она сама начинает разговаривать. Тут же или к ней подойдут, или сама подойдет. То есть Господь попускает, чтобы мы тут же увидели. Как только осудили, сделаем хуже, чем того, тот, кто осудил. Еще раз, надо очень быть внимательными и в добродетелях. Когда мы начинаем стяжать добродетели, чтобы эти добродетели к нам не обернулись в погибель. Чтобы они не были причиной тщеславия, гордости, превозношения или, наоборот, уныния и отчаяния. Богоугодную печаль плачущего о грехах они стараются усилить и превратить в печаль погибельную, примесив к раскаянию в грехах безнадежде в получении прощения. Вот начал человек каяться, а бес говорит, ну что толку, ты же все равно то же самое делаешь. Вот как с каким списком ходила, так и ходишь на исповедь. И ничего не уменьшается. И человек начинает унывать, отчаиваться и прочее. Это бесовское. Это ложь. Если мы регулярно ходим и каемся, не перечисляем грехи, как некоторые приходят и ставят Бога перед фактом. Я сделала то, то, то и то. Ни малейшего сожаления и желания освободиться от этого нету, есть такие, к сожалению. Но если человек действительно кается, то грех становится тоньше, меньше. То есть, все равно человек и помощь получает. И Господь не всегда сразу нас освобождает от греха, чтобы мы опять-таки от того же тщеславия не погибли. Так что мы поняли, кто мы есть на самом деле. Простите. Выставляя любовь к ближнему, благовидный предлог, они научают часто выходить из кельи для посещения братьев и в свою келью непрестанно принимать и приглашать посетителей. То есть, видим, под предлогом любви к ближнему гости то к ним, то к себе приглашаем. У нас тоже есть такое вот неумеренное желание ходить в гости. Ну, то есть, или приглашать себе. То есть, это не значит, что мы не должны ходить в гости или приглашать к себе. Но неумеренное, это вот, еще раз, у хозяек, особенно, когда она дома и что-то делает, вот сделала то, сделала это, вот малейший промежуток времени, и сразу, ну что, не сходить ли к соседке? И все. Ну, на 5 минут. На 5 минут это 2 часа. Все, пришла оттуда, внутри полная пустота, потому что через рот выветрилось все. И оказывается, за это время, ведь на 5 минут шла, не успела приготовить то, не это, и уже тут и молиться надо, а тут и ужин не готов, и прочее, и все, что хочешь. Вот. И также соседка зашла, тоже за солью только зашла. Но это часа полтора. Тут же они сначала сидят, потом встают, потом стоят уже в прихожей минут 20-30. Да? Говорят, вы садитесь. Не-не-не, я сейчас пойду. Еще 20 минут. Потом уже двери открыли, вышли на лестничную клетку, и там продолжается беседа. Пока уже там расстанутся. То есть вот такое есть у нас с вами любовь. Только любовь не к ближнему, а любовь к пустословию, празднословию. Ведь то, о чем говорится, пустое, абсолютно пустое. Обсуждают дела и поступки знакомых, соседей, ну и прочее. Выставляя любовь к ближнему в благовидный предлог, они научают часто выходить из кельи для посвящения братьев. Да? Вот это тоже у нас с вами. С этим отторгают от плача прочих душеполезных занятий, возложенных не иначе, как на лоне уединения и безмолвия. Этим вовлекает в рассеянность, от которой промочается ум, и побежденные соблазнами делаются очень удобными. Помните, мы с вами проходили коллизию обязанностей. То есть, когда у нас, если мы потратили время на что-то бесполезное, то у нас потом то занятие, которое мы должны были выполнить в то время, когда занимались вот этим бесполезным, оно накладывается на следующее. На следующие обязанности. То есть коллизия, наложение одного обязанности на другое. И отсюда получается, говорит, ничего не успеваю. Во-первых. Во-вторых, еще раз, надо было помыть посуду. Не помыла, занялась. Соседка пришла, проговорила. Тут приходит муж, надо готовить, а посуда грязная. То есть надо готовить, а уже посуда грязная. Пока посуду помыла, значит, ужин задержался. Ужин задержался, там молитвы и прочее. То есть коллизия обязанностей. Очень надо быть внимательным нам с вами, когда нас дьявол толкает на праздность. На праздность. Это, в первую очередь, зрелище, ну и все остальное. Да? Вот. Значит, время у нас с вами истекло. У нас с вами еще одна лекция будет на эту тему, и мы пока ее исчерпаем, то есть будем считать пока достаточной, для того, чтобы нам с вами укоренилось понятие, что мы здесь не одни в этом мире, что вокруг нас ходит дьявол, как лев рыкающий, желающий кого поглотить. То есть поглотить это не кого-то, это нас лично, меня, вас. Он бы давно поглотил, если бы Господь только попустил. Да? И поглотит, если мы с вами будем легкомысленно жить в этом мире, думать, что мы здесь одни и делаем все по собственному желанию. Если мы не будем видеть, что на многие желания нас толкает дьявол, что он возбуждает эти желания, подогревает и устраивает удобные случаи для исполнения этих Бога противных желаний. Ну вот, объявление.